Здравствуйте, вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». Сегодня 1 апреля, в студии Динара Седикова и в нашем информационном выпуске. Верховная Рада Украины рассматривает законопроекты, связанные с безопасностью государства и ситуацией в Крыму. Иностранцы, намеревающие посетить Крым, теперь должны получать российскую визу. Интервью с бывшим советником российского президента Андреем Илларионовым. Расстановка военных сил на границе России с Украиной. Сегодня начинается весенний призыв в Вооруженные силы России. Изменения срока службы не предвидится, крымчан пока призывать не будут. И предварительные результаты реформы медицинского страхования в США, а также продолжается рассмотрение дела об убийстве Анны Политковской и процесс о массовых беспорядках в России против Сергея Удальцова и Леонида Развожаева. Эти и другие темы в программе «Свобода в полдень» в ближайшие 55 минут. Верховная Рада Украины сегодня планирует рассмотреть ряд законопроектов, связанных с безопасностью государства и ситуацией в Крыму. В центре внимания парламентариев и события минувшей ночи в центре украинской столицы. Милиция взяла под стражу активиста правого сектора, который устроил стрельбу ранее в 3 человек. Наш корреспондент Владимир Вахненко в прямом эфире с подробностями. Владимир, здравствуйте.
Здравствуйте, Динара. Утром большинство представителей правого сектора без оружия покинули гостиницу «Днепр». Там в последнее время размещался штаб праворадикалов. Все они погрузились в автобусы и вместе с сотрудниками СБУ выехали в одну из загородных баз спецслужбы под Киевом. В самой гостинице сейчас продолжает работу оперативно-следственная группа МВД Украины. Ну а ситуация в центре Киева, на Европейской площади Киева, это недалеко от гостиницы «Днепр», обострилась вчера поздно вечером, когда активист правого сектора неожиданно открыл огонь из пистолета. Он ранил 2 бойцов самообороны Майдана и оказавшегося там заместителя главы администрации Киева Богдана Дубаса. Сам конфликт якобы произошел из-за попыток представителей коммунальных служб разобрать баррикады и палатки на Европейской площади. Ну а правый сектор в своем заявлении отмечает, что причина стрельбы – это конфликт на бытовой почве именно с представителем самообороны Майдана. Известно, что стрелявший – это активист правого сектора из Кировограда. Ночью он был задержан милицейским спецназом. Против него МВД возбудило уголовное дело по статье «Покушение на убийство». А гостиница «Днепр» была ночью блокирована спецназом, и ситуация разрешилась уже только ближе к утру. Радикалы согласились отдать оружие и покинуть здание гостиницы. Депутаты Верховной Рады на утреннем заседании уже осудили действия правого сектора. По единодушному решению депутатского корпуса принято постановление о немедленном разоружении незаконных военных формирований на Украине. И, как заявил исполняющий обязанности президента спикер парламента Александр Турчинов, оружие могут носить теперь только сотрудники правоохранительных органов и военнослужащие украинской армии. Сейчас депутаты рассматривают кадровые вопросы о ротации членов Центра избиркома и Национального банка. Ну и в ближайшие часы Верховная Рада должна начать рассматривать ряд законопроектов, связанных с безопасностью государства и ситуацией в Крыму. Окончательно должен быть принят, в частности, закон относительно оккупированного российскими войсками Крымского полуострова и обеспечения в Крыму прав украинских граждан. Динара.
Спасибо, Владимир. Наш корреспондент в Киеве Владимир Вахненко. Иностранцы, намеревающиеся посетить Крым, теперь должны получить российскую визу. Об этом сообщается на сайте Министерства иностранных дел России. Вопросы пребывания на территории Крыма иностранных граждан, прибывших на полуостров в соответствии с законодательством Украины, без получения виз, теперь подлежат решению в представительстве МИД России в Симферополе. О том, каковы последствия этого решения и как меняется жизнь в Крыму, Арслану Саидову рассказал корреспондент Украинской службы «Радио Свобода» Алексей Казакевич.
Алексей, насколько известно, введены новые правила пребывания иностранцев на территории Крыма. Что это за правила и какого круга людей они могут касаться?
Действительно, стало известно, что Министерство иностранных дел России приняло решение о том, что для посещения Крыма иностранцам теперь необходимо получать российскую визу в одном из дипломатических представительств или консульских учреждений Российской Федерации. До сих пор иностранцы приезжали на территорию Крыма, как в целом по территории Украины, они ездили без визы. Иностранцы имеются в виду граждане стран Западной Европы, Европейского Союза, Соединенных Штатов, Канады, Японии, Австралии, ну, другие страны, которые, в принципе, очень активно инвестировали в последние годы в Украину, и достаточно много инвестиций и различных общих проектов сейчас в Крыму. И поэтому для многих это очень важно, чтобы иметь возможность приезжать на территорию Крыма, работать, заниматься бизнесом, работать в разных международных проектах. Насколько я понимаю, насколько, если можно доверять этим разъяснениям российских представителей российского МИДа, то те иностранцы, которые сейчас находятся в Крыму, в принципе, могут дальше находиться. Но для того, чтобы опять прибыть к кому-то новому, если выехал и опять заехать, то нужно уже получить визу. И это для, может быть, не очень большого количества людей, но для людей, которые важны для Крыма, для крымской экономики, для развития других сфер в Крыму, это достаточно важно. Ну, уже не говорим, конечно, о туристах. Туристов из стран Европы, или там США, или Канады, или Австралии не очень много, но они есть. Польские туристы, чешские туристы из Восточной Европы. Каждый год увеличивалось количество туристов. Конечно, с этими политическими изменениями, даже если бы эти визы, если бы визы не вводили, все равно их количество уменьшилось бы. Но, тем не менее, это тоже такой один из важных моментов. Судя по всему, возможно, это тоже не очень связано с визовым режимом. Для круизных судов не нужна виза. Тем не менее, судя по всему, и количество круизных кораблей, которые заходили в последнее время очень часто, и с каждым годом все больше и больше в Ялту, и их количество, видимо, сократится, если совсем не будет прекращено. Во всяком случае, например, перелеты в Симферополь, в Симферопольский международный аэропорт турецких авиалиний, которые имели по несколько рейсов в день, они прекращены. И хотя официальные симферопольские власти утверждают, что с 15 апреля они будут возобновлены, тем не менее, по нашей информации, как минимум на 4 месяца прекращено авиасообщение с Турцией. Это, кстати, тоже достаточно большое количество турецких граждан без виз имели возможность приезжать в Крым. Как раз турецкий бизнес здесь очень активен, мелкий бизнес, средний бизнес. Здесь нет больших таких проектов большого турецкого бизнеса, и, вернее, не так много, но вот небольшой средний бизнес здесь очень активен турецкий. И взаимосвязи с Турцией, бизнесовые связи Крыма очень тесные, очень активные. Поэтому как будет с этим, это тоже вопрос.
Появились ли еще какие-то признаки в Крыму того, что полуостров окончательно срастается административно, финансово с Российской Федерацией?
Таким очень важным свидетельством того, что Крым становится российским, стало, например, то, что вчера в Симферополе невозможно было, например, людям, которые просто приехали в Симферополь из других городов, все равно там России или Украины или Крыма, просто поселиться в гостинице. Все гостиницы были заняты представителями администрации аппарата правительства России. Заняты были все номера всех гостиниц практически. Большой штат приехал из России. Часть из них уезжает вместе с премьер-министром Медведевым, а часть остается и будет работать уже в для создания различных российских структур. Других каких-то видимых, таких очень видимых вещей немного. Ну, российские флаги висят. Ну, часть машин зарисовали на номерах, дорисованы. Украинские флаги тоже российские дорисованы, но их меньше, чем тех, которые ездят с украинскими флагами. Какие-то учреждения, все вывески украинские. Ну, много очередей при получении паспорта сейчас. Люди стоят, преимущественно пенсионеры. То же самое, очереди большие на почте, которая, кстати, и сейчас называется Укрпочтой, вывески висят Укрпочты. Получают они российские рубли. Да, появились ценники во всех практически магазинах, появились ценники и в рублях, и в гривне. Но банки закрыты, и дальше работает 1-2 банка с российской пропиской и 1-2 крымских банка. То они работают, выполняют не в полную меру свои банковские какие-то операции, которые раньше не работали. Вот. А большинство банков закрыто. Закрыт и дальше самый большой банк, приватбанк, который, в котором ну, 2/3, по-моему, мелкого, среднего бизнеса имели счета. Поэтому сейчас это коллапс банковской системы очень сильно влияет на работу мелкого и среднего бизнеса.
Скажите, но вот в этой неразберихе каким-то образом можно ли открыть собственное дело сейчас, допустим, в Крыму? Каковы цены на квартиры, на жилье, упали ли они или выросли, наоборот, в цене? И вообще, как оформляются сделки на вторичном рынке? Или это все сейчас заморожено из-за полной неопределенности?
Эти бизнесы, то сейчас бизнес стоит, просто стоит практически. Либо люди работают на доверии, за наличные деньги оплачивают какие-то небольшие партии товара, либо, в принципе, остановились какие-то поставки в значительной части товаров с территории материковой Украины. Практически никто не открывает какой-то бизнес. Все административные структуры работают пока по старым украинским правилам. Но никакого движения, каких-то новых вещей нет, какого-то нового бизнеса, чтобы люди регистрировали, переходили на единый налог или получали статус частных предпринимателей. Сейчас вот квартал закончился, я проезжал рядом с налоговой администрацией, практически нет людей, практически нет машин, хотя в эти дни уже раньше просто громадные очереди стояли, люди сдавали отчеты какие-то, что-то. Потому что в принципе, никто не платит налогов, практически не платят налогов, банки заблокированы и не работают. Что касается рынка недвижимости, то он тоже стоит сейчас, практически нет никаких сделок. Я разговаривал с риэлторами, они говорят, что идут небольшие подвижки в том плане, что идут какие-то предварительные договоренности. Все ждут, все надеются, что в течение месяца, может быть, вот этот реестр государственный будет разблокирован. Но предпосылок к этому практически нет. Мне кажется, вот больше риэлторы сами запускают эту информацию, чтобы хоть немножко этот рынок двигался. Продажи нет, покупки нет. Да, интересуются. Есть информация, что российские граждане интересуются москвичи недвижимостью. Но какого-то серьезного какого-то движения такого нет. Хотя в ближайшее время ожидают, что будет определенный такой выброс на рынок части недвижимости. Ожидает, что в связи с этим может снизиться цена, если будут разблокированы реестры. То есть это люди, которые бывшие военнослужащие, вернее, военнослужащие вооруженных сил Украины, которые уезжают, продают свое имущество, какие-то высокопоставленные чиновники, просто люди, которые уезжают, часть людей уезжает действительно из Крыма, они не хотят находиться под российской аннексией. И часть людей уезжает и будут пытаться продавать, уже пытаются продавать недвижимость. С другой стороны, риэлторы тоже говорят, что будет расти, они прогнозируют, будет расти интерес жителей России, других регионов России. И поэтому вот это выброс части недвижимости и спрос, он урегулирует в какой-то мере цены. И цены и не вырастут, и, как они надеются, не упадут в ближайшее время. Но опять же, это речь идет только о случае, если будет разблокирован государственный реестр. Если же нет, то рынок замрет надолго, если совсем не умрет в ближайшее время.
Корреспондент Украинской службы «Радио Свобода» Алексей Казакевич. Концентрация российских вооруженных сил близ северных и восточных границ Украины остается одним из главных источников несогласия в отношении между Москвой и Киевом. В конце минувшей недели бывший министр обороны Украины Евгений Марчук заявил, что в ближайшие дни может начаться наступательная операция России на восточные регионы Украины. И хотя переговоры в Париже между главами внешнеполитических ведомств США и России несколько снизили напряжение, проверенных данных об изменении ситуации пока не поступало. Бывший советник российского президент Андрей Илларионов прокомментировал расстановку сил на границе в интервью корреспонденту белорусской службы «Радио Свобода» Александре Дынько.
При всем при том, что в последние дни, там, в последнюю неделю было очень много сообщений о концентрации российских войск, и очень многие люди говорили о том, что действительно есть такое такая опасность, причем она растет. И вот сейчас это заявление Евгения Марчука. Я считаю, что это все исключительно серьезно. Тем не менее, у меня есть некоторые сомнения в том, что вторжение может быть. То есть никто сейчас точно не знает, мы все говорим о вероятностях. Вероятности наступления или вероятности отсутствия наступления. Я не отрицаю того, что вторжение может быть в то же самое время. Мне кажется, то, что мы сейчас наблюдаем, очень серьезно по всем внешним признакам отличается от того, как Путин готовит вторжение.
Почему он откажется на самом деле от вторжения?
Ну, смотрите, в том заявлении, в котором делает Марчук, там говорится о том, что сосредоточена там группировка в размере 30 тысяч человек, правильно? Вот вы знаете, 6 лет тому назад, когда была российско-грузинская война, армия вторжения составляла, физически, которая вошла на территорию Грузии, составляла свыше 40 тысяч российских военнослужащих. С учетом вспомогательных частей, которые были в Северном Кавказе и везде там, и в Абхазии, и в Дагестане, и Балтийский флот, и так далее, вся группировка достигала 80 или 100 тысяч человек. Значит, население Грузии 4,5 миллиона человек. Население Украины в 10 раз больше. Та операция, которая тогда проводилась, хотя у нее был в какой-то момент, когда была поставлена задача взять Тбилиси, тем не менее, в основном операция была в Южной Осетии и потом по захвату Кадори. Даже если мы оставим в стороне вспомогательные части, вот части, которые были направлены на захват Южной Осетии и Абхазии и, возможно, операции против Тбилиси, составляли 40 тысяч человек. Сейчас против Украины сосредоточена группировка, судя по этому сообщению, в размере 30 тысяч военнослужащих. Я вижу здесь просто гигантский разрыв между необходимыми ресурсами для осуществления операции против Украины. Понятно, что даже в том случае, если операция нацелена только на Луганскую, Донецкую или, допустим, Харьковскую области, ясно, что армейские части Украины будут в этом участвовать. И армейские вооруженные силы Украины не сдадут, ну, пока мне хотелось бы надеяться, что не сдадут Луганскую и Донецкую область так же, как был сдан Крым. И это означает, вся армейская вооруженные силы Украины составляли 130 с лишним тысяч до Крымской катастрофы, но сейчас, видимо, представляют чуть больше 100 тысяч. Но я вижу здесь просто, так сказать, вот кричащее несоответствие. Не может проводиться наступательная операция против страны с вооруженными силами более 100 тысяч, даже если они не все находятся в полной боевой готовности, с силами 30-тысячной группировки. Я это просто не могу себе представить. Но, тем не менее, все равно у нас есть факт сосредоточения войск на украинской границе с российской стороны. И их там действительно стало больше, они туда подтянуты части, и там многие части действительно высокого уровня готовности, моторизованные, танковые части, все. Это все действительно так и это и есть. Зачем это делается? На мой взгляд, это делается для того, чтобы усиливать давление на Украину, усиливать давление и психологическую поддержку тем, кто в Донецкой и Луганской области выступает в роли путинских туристов для дестабилизации обстановки, для разжигания гражданского противостояния и гражданской войны. Но пока, на мой взгляд, еще не для прямого вторжения. Это не означает, что прямого вторжения вообще не будет. Мне кажется, прямое вторжение возможно, но оно, возможно, будет, оно будет осуществляться тогда, когда путинские туристы и, так сказать, вот так называемые сторонники движения, это «Русская весна», создадут плацдармы, которые позволят, плацдармы в виде, например, захватов администрации и захвата власти в одном или нескольких регионах Украины, тем, чтобы легитимизировать каким-то образом вход российских войск. Только в этом случае, мне кажется, возможно вторжение. Если этого не будет сделано, у меня есть сомнения в том, что Путин на это пойдет. Вот поэтому, мне кажется, в чем Евгений Марчук прав, в том, что предстоящие дни могут быть исключительно напряженными и тяжелыми, с точки зрения, может быть, не сразу прямой интервенции, а с точки зрения эшелонированного развития спецоперации. Вначале попытка дестабилизации, попытка организации гражданского противостояния, атак на здание администрации, милиции, прокуратуры, службы безопасности, судов, радиостанций, телестанций, средств массовой информации, организации, обеспечивающей связь, других инфраструктурных объектов. Если эти атаки окажутся успешными, то тогда на втором этапе к нему, к этой операции, могут быть подключены вовлечены напрямую российские войска. Если же эти операции не увенчаются успехом, или Путин посчитает, что они оказались недостаточно успешными, то, возможно, вторжение в этот раз удастся отложить.
Как вы оцениваете способность теперешней украинской власти в Киеве противостоять вот созданию этих плацдармов в восточных регионах?
Ну, честно говоря, у меня это впечатление сложилось несколько недель назад, и с каждым днем оно только усиливается, что нынешняя украинская власть работает совместно с Путиным по сдаче отдельных частей Украины. Я извиняюсь за столь откровенный текст, но других слов у меня нет по поводу того, как сдавался Крым. Мне не приходит в голову другого примера столь грандиозного, открытого процесса сдачи гигантской территории с населением вооруженных сил, укреплений военно-морского флота без каких-либо попыток сопротивления. Это невозможно объяснить наивностью, это невозможно объяснить незнанием. Это можно объяснить только откровенным осуществлением плана той или иной степени согласия с агрессором. Степени согласия могут быть разными. Я допускаю, что это можно осуществлять под давлением, это можно осуществлять в виде шантажа, это можно делать в результате откровенного соглашения и взаимопомощи. Это, возможно, различные варианты, но то, что это делается в той или иной степени по согласованию с агрессором, у меня не вызывает никаких сомнений.
С Андреем Илларионовым беседовала корреспондент Белорусской службы «Радио Свобода» Александра Дынько. Сегодня в России начинается весенний призыв в вооруженные силы. Всего будет призвано 154 тысячи человек. Об этом на селекторном совещании заявил министр обороны Сергей Шойгу. Глава оборонного ведомства в очередной раз подтвердил, что изменения срока службы по призыву не предвидятся. И добавил, что в этом году крымчан призывать не будут. Какие плюсы и минусы весенней кампании отмечают эксперты, выясняла наш корреспондент Елена Поляковская.
Призывники, набранные в армию этой весной, получат персональные электронные карты, содержащие биографические данные, медицинские показатели, а также сведения о профессиональной подготовке. Об этом заявил на совещании в преддверии весеннего призыва министр обороны Сергей Шойгу. Кроме того, по словам министра, каждому призывнику еще в военкоматах выдадут шампунь, гель для душа и другие средства личной гигиены. Это нововведение – попытка гуманизации российской армии. Однако самые главные проблемы остаются пока нерешенными, считает независимый военный эксперт Александр Гольц.
Еще со времен ныне всеми ругаемого господина Сердюкова был взят курс на так называемую гуманизацию службы в вооруженных силах. Эта гуманизация заключается в том, что солдатам срочной службы как минимум обещают, ну, не совсем скотские условия, в которых их будут содержать. Там то, что они теоретически будут иметь право, например, мыться раз в день в душе. То теперь они получают гель для душа. Эти карты, они тоже как-то должны облегчить службу, как я понимаю. Ну, на самом деле, это, разумеется, не решает тех проблем службы в вооруженных силах, которые как были, так и существуют. По-прежнему острой, как я понимаю, остается проблема насилия в вооруженных силах. Фиксируются факты не единичного, а массового издевательства, избиений не солдат старшего года или солдат какой-то этнической группы другим, а офицеры стали бить солдат. Это никуда, к сожалению, не исчезает из российской армии.
Что касается электронных карт, то, по словам ответственного секретаря Союза комитетов солдатских матерей России Валентины Мельниковой, медики давно высказывали пожелание, чтобы вся информация о здоровье молодых людей до и после прохождения службы в армии хранилась на электронных носителях.
Было совещание осенью, где были военные медики и начальник главного военно-медицинского управления. Медики хотели, чтобы были занесены, ну, как на флешечку, все данные о здоровье до призыва, да, чтобы у человека как бы все это было с собой. В том числе особенно беспокоила их история с алкогольной и наркотической зависимостью ребят, которые призываются. А мы очень давно просили и требовали, чтобы документы медицинские есть до призыва каким-то образом учитывались и находились там в личном деле или у человека где-то. Потом те записи медицинские, которые происходят во время военной службы, как бы пополняли, да, эту карту. И потом, чтобы можно было сравнивать, что там после службы происходит, да, со здоровьем.
Нынешний весенний призыв проходит впервые при новой редакции положения о военно-врачебной экспертизе. По словам Валентины Мельниковой, новые критерии в основном отвечают современным условиям, но с некоторыми оговорками специалистов.
С 1 января 2014 года вышла новая редакция положения о военно-врачебной экспертизе, которая теоретически должна была несколько модернизировать содержание вот этого расписания болезней, потому что, ну, изменились методики исследований, изменились формулировки, изменились какие-то критерии. Ну, в принципе, там немного изменений, и оно достаточно логичное. Единственное, что там вызывает удивление, потому что недавно мы на семинаре с военными и гражданскими медиками обсуждали вот эту проблему призыва тех, у кого заболевание стоп, да, плоскостопие, деформация стопы. Вот теперь только с очень тяжелой деформацией стопы люди негодны. Но врачи, ортопеды и хирурги говорили на этом семинаре, что невозможно без специальной обуви или специальных супинаторов, чтобы солдаты в обычных ботинках проходили службу, потому что это ведет к тому, что у них за этот год могут развиться деформации позвоночника, это значит потом будут всякие защемления, много-много всяких неприятностей.
Министр обороны Сергей Шойгу предложил публиковать имена молодых людей, уклоняющихся от службы в армии, в региональной прессе. В то же время министр отметил, что число уклонистов в последние годы сократилось. Ответственный секретарь Союза комитетов солдатских матерей России Валентина Мельникова видит в действиях Минобороны позитивные тенденции. Что же касается уклонистов, то миф об их большом количестве и раньше, по словам Мельниковой, не соответствовал действительности.
Министр подтвердил, что Министерство обороны будет выполнять федеральную целевую программу, которая начала работать с сентября прошлого года, об отборе граждан на военную службу по контракту на должности рядовых и сержантов. Программа существует, финансируется, выполняется. Ответственное управление Министерства обороны – это Главное управление кадров, которое нормально сейчас это все делает. И, в общем, я хочу подтвердить, что жалоб от контрактников на то, что у них там деньги отнимают, как-то с ним плохо обращаются, нету просто, да, это не то, что было в 2005-2006 году. Я рада, что Сергей Кужугетович подтвердил, что Министерство обороны не будет сворачивать эту программу и что никто не пытается саботировать это. По поводу уменьшения числа уклоняющихся от призыва, это вообще история анекдотическая, потому что их никогда много не было. Просто у нас был раньше такой начальник главного организационно-мобилизационного управления Генштаба господин Смирнов, который для придания важности себе и своему управлению говорил о том, что там по 200 тысяч уклоняется, значит, вот это все надо с этим бороться. Но это был миф, потому что реально никогда такого большого количества людей не было. Поэтому сейчас вот я знаю, что число уклоняющихся, которое назвал министр, оно действительно реальное. То есть это по сводкам военных комиссаров субъектов федерации. Сколько людей не явилось на призывные комиссии по повестке?
Накануне весеннего призыва Сергей Шойгу сказал, что Минобороны не планирует увеличение срока службы, продолжительность которой 1 год. При этом, по словам Шойгу, ведомство нацелено на постепенное сокращение числа призывников, которых планируется заменять контрактниками. Их число уже сейчас в российской армии превышает 230 тысяч человек. Военный эксперт Александр Гольц считает, что эта тенденция очевидна и в связи с решениями о прохождении срочной службы студентами.
В последнее время было принято несколько инициатив, и самое важное из них фактически кладет конец массовому призыву в вооруженные силы. Это предложение о том, чтобы студенты проходили срочную службу во время обучения в высшем учебном заведении. В этом году это касается студентов и вузов с военными кафедрами, а к 1 января 2015 года все студенты, которые проходят дневную форму обучения, будут проходить одновременно и воинскую службу, если захотят, разумеется. А кто ж не захочет пройти службу в армии заочно? И это будет означать, что в армии служить по призыву пойдут только те, кто предполагает в будущем по каким-то для себя причинам важным отслужить в армии, ну, например, стать солдатом-контрактником.
В этом году Министерство обороны планирует призвать на срочную службу 154 тысячи человек. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Радио Свобода. Новости.
Активисты правого сектора сдали оружие и покинули гостиницу «Днепр» в центре Киева. Они погрузились в автобус и в сопровождении сотрудников службы безопасности выехали на одну из загородных баз, сообщает «Униан» со ссылкой на главу МВД Украины Арсена Авакова. Минувшей ночью милиция и бойцы самообороны Майдана оцепили гостиницу, где находится штаб-квартира правого сектора, после того, как вчера вечером один из активистов движения открыл стрельбу в центре Киева. Три человека получили ранения. Прокуратура Москвы предупредила представителей российских социальных сетей о недопустимости размещения в интернете различных материалов от имени оппозиционера Алексея Навального. Предостережение за подписью заместителя прокурора Москвы Андрея Ганцева направлено представителям ряда российских контент-провайдеров, сообщает агентство «Интерфакс». Надзорное ведомство ссылается на решение Басманного суда Москвы, который 28 февраля поместил Навального под домашний арест и запретил ему пользоваться интернетом. В Кировской области начали расследование гибели 23-летнего солдата Сергея Лаптева. Он служил в Мелитопольской ракетной дивизии, дислоцированной в 70 километрах от Кирова. Об этом сообщает корреспондент Радио Свобода. Лаптев до призыва в армию летом 2013 года учился в Кировской сельскохозяйственной академии на инженерном факультете. 14 марта его родителям сообщили, что сын умер от сердечного приступа. Позднее представители воинской части изменили версию смерти солдата на обострение гастрита. Предварительно стало известно, что солдату были нанесены тяжелые травмы. Начался призыв новобранцев в российские вооруженные силы. В этом году пополнение составит 154 тысячи человек в возрасте от 18 до 27 лет, заявил накануне министр обороны Сергей Шойгу. В военном ведомстве также сообщили, что в ходе весенней кампании не будут призываться жители присоединенных к России, Крыма и Севастополя, а действовавшие квоты на призыв для новобранцев из кавказских регионов отменены. Президент России, руководители Кремлевской администрации и члены правительства представили декларации о своих доходах и расходах. Проверкой декларации будет заниматься Управление президента по противодействию коррупции, которое было создано в 2013 году. И полицейские могут получить право стрелять на поражение даже в людных местах, пишут сегодня «Известия» со ссылкой на депутата Госдумы Александра Хинштейна. Поправки в закон о полиции, расширяющие полномочия сотрудников правоохранительных органов, депутаты планируют рассмотреть в апреле. Следующая сводка новостей на волнах Радио Свобода через полчаса, сразу после программы «Свобода в полдень». Ну а мы продолжаем. Понедельник стал большим днем в истории реформы медицинского страхования в США. Согласно закону, принятому около 4 лет назад, к понедельнику все американцы должны были приобрести медицинскую страховку по доступным ценам, либо заплатить штрафы. Закон был принят по инициативе президента Барака Обамы с целью обеспечить страхованием около 15% американцев, оставшихся незастрахованными. В то время как эта цель остается недостижимой, сторонники и противники реформы резко расходятся в оценке ее предварительных результатов. Слово Юрию Жигалкину.
Волна тех, кто откладывал до последнего дня неприятную процедуру покупки медицинского полиса, захлестнула в понедельник государственную электронную биржу медицинского страхования. Как и осенью прошлого года, после ее запуска, веб-сайт не выдержал нагрузки, и в течение нескольких часов десятки, если не сотни тысяч желающих, были вынуждены провести в виртуальных залах ожидания несколько часов ради возможности хотя бы зарегистрироваться в качестве покупателя страховки. В отличие от событий прошлой осени, когда Белый дом силился найти оправдание провальному запуску электронного рынка страхования, на этот раз виртуальная давка желающих приобрести страховку вызвала торжествующий комментарий пресс-секретаря Белого дома Джея Карни. «Никто не ожидал, что мы сможем устоять на краю пропасти прошлой осенью», — сказал он. «Я думаю, этот факт стоит упоминания в ваших корреспонденциях». Еще более эмоционально в одной из телевизионных программ высказался вице-президент Джо Байден. «Сегодня крайний срок покупки страховых полисов. Я вас заверяю, что все мы будем приятно удивлены результатами, тем, как завершится этот процесс. Но я хочу воспользоваться этой возможностью и предупредить всех, кто ждет очереди на интернете или пытается дозвониться до представителей страховой компании, у них будет возможность завершить процесс покупки страховки после истечения крайнего срока». В том, что касается приятного сюрприза, обещанного вице-президентом, то все зависит от того, как оценить успех. Согласно последним подсчетам, около 9,5 миллионов человек купили с осени прошлого года субсидированную медицинскую страховку, в том числе около 6 миллионов на государственной электронной бирже. Приблизительно на такие результаты и рассчитывал Белый дом прошлой осенью. Однако предварительный анализ этих цифр, проведенный обозревателем газеты «Бостон Глоб», бывшим сенатором-республиканцем Джоном Сунуну, дал ему основание говорить о неприятном сюрпризе. Суть реформы системы медицинского страхования состоит в том, чтобы благодаря обязательной покупке медицинского полиса каждым американцам привлечь достаточно средств для финансирования системы здравоохранения, которая, как обещал президент Обама, позволит предоставить каждому жителю страны высококачественное и недорогое медобслуживание. Ключом к успеху реформы должно стать страхование молодежи, на которую, по сути, возлагалась оплата медицинских услуг старшего поколения. Но молодежь, судя по предварительным данным, не оправдала этих надежд. Процент застраховавшихся среди молодежи значительно ниже ожидавшегося. Мало того, согласно данным опроса, проведенного фирмой McKinsey Consulting, подавляющее число вновь застрахованных и прежде имели страховку, но потеряли ее в результате осуществления реформы медицинского страхования. По подсчетам Джона Сунуну, благодаря реформе Обамы лишь около 5 миллионов людей покинули ряды незастрахованных, а их, как считается, было в стране больше 40 миллионов человек. Пока стоимость страхования даже этой группы оказалась гигантской для государства – около 400 тысяч долларов на человека – из-за субсидий, которые потребовались на воплощение реформы. Республиканский конгрессмен Энди Харрис, практикующий врач, говорит в интервью телекомпании Bloomberg о тревогах врачей, которые не знают, что эта реформа обещает. Я могу вам сказать, что многие врачи очень обеспокоены. Они обеспокоены тем, что у них станет меньше пациентов, поскольку страховки, приобретенные на электронных биржах, не будут покрывать их услуги, а оплата за лечение малоимущих пациентов, пользующихся государственной страховкой, снизится из-за соображений экономии. И все это на фоне растущих государственных расходов на медицину. За первые три месяца этого года мы потратили 10 миллиардов долларов для того, чтобы субсидировать вновь застрахованных. Из-за этой реформы мы все ниже спускаемся в финансовую пропасть. У защитников реформы, впрочем, свои цифры. Они указывают, например, что благодаря этому так называемому закону Обамы рост стоимости медицинского обслуживания в последние три года резко замедлился. А обозреватель газеты «Нью-Йорк Таймс», нобелевский лауреат Пол Кругман, настаивает на том, что в действительности эта реформа представляет собой воплощение идей республиканцев, то есть организацию медицинского обслуживания на псевдорыночном принципе. Псевдо, потому что обеспечить всех доступным страхованием невозможно без государственных субсидий. Согласно последним опросам общественного мнения, число сторонников и противников закона Обамы разделилось практически поровну – 49% за, 48% против. Прошлой осенью против этого закона выступали 57% американцев. Республиканцы надеются, что недовольство реформой поможет им одержать верх над демократами на промежуточных выборах в Конгресс в ноябре нынешнего года. Однако Белый дом сделал все, что в его силах, для того, чтобы смягчить в нынешнем году неприятные последствия осуществления этого закона для многих американцев. Например, Белый дом выделил субсидии страховым компаниям для сохранения еще на год щадящих условий страхования для миллионов американцев и установил пока символический штраф за отказ купить медицинскую страховку. В будущем году этих людей, скорее всего, ждут очень неприятные сюрпризы. Но выборы будут позади.
Корреспондент «Радио Свободы» Юрий Жигалкин. В Московском городском суде сегодня очередное заседание, на котором рассматривается дело об убийстве обозревателя «Новой газеты» Анны Политковской. За развитием процесса следит наш корреспондент Марьяна Трачешникова.
В Московском городском суде, где рассматривается дело об убийстве обозревателя «Новой газеты» Анны Политковской, свои доказательства представляет сторона защиты подсудимых. Их пятеро – это братья Джабраил, Ибрагим и Рустам Махмудовы, а также их дядя Лом Али Гайтукаев и бывший сотрудник милиции Сергей Хаджикурбанов. По версии следствия, братья Джабраил и Ибрагим Махмудовы следили за Анной Политковской накануне ее убийства. Рустама Махмудова называют непосредственным исполнителем этого преступления. Лом Али Гайтукаеву отводится роль организатора, Такая же роль отводится и Сергею Хаджикурбанову. В настоящее время допрашиваются свидетели. Многих из них в этом процессе будут допрашивать уже по второму кругу. Сначала вопросы им задавали государственные обвинители, и вот теперь дошла очередь до защиты. В частности, сегодня предполагается допрос бывшего сотрудника московской милиции Олега Шошина. Он находился под началом еще одного фигуранта этого дела, Дмитрия Павлюченкова. Правда, Павлюченков был осужден несколькими годами ранее как организатор убийства Анны Политковской и приговорен к 11 годам лишения свободы. Так вот, Олег Шошин рассказывал о том, что и он накануне убийства Анны Политковской следил за ней, а также несколько раз по просьбе своего бывшего начальника Дмитрия Павлюченкова возил в тюрьму к Сергею Хаджикурбанову его жену и детей. Правда, допрос Олега Шошина государственными обвинителями в прошлый раз проходил в закрытом судебном заседании, и подробности этого допроса журналисты могли узнавать только от участников процесса, поскольку для них зал заседаний был закрыт. Можно ожидать, что то же самое произойдет сегодня. Кстати, и самого Дмитрия Павлюченкова защита также намерена допросить повторно. Вообще адвокаты сейчас довольно часто оспаривают те или иные решения председательствующего, требуют исключить из материалов дела ряд документов и выбрали тактику повторных допросов обвиняемых. Правда, не совсем понятно, чего они хотят таким образом добиться. По мнению потерпевших, это дети Анны Политковской, нынешний судебный процесс дает значительно больше информации о том, что же произошло 7 октября 2006 года, в тот день, когда была убита Анна Политковская. И сейчас, в отличие от самого первого судебного разбирательства, проходившего в Московском окружном военном суде несколько лет назад, у семьи Анны Политковской складывается более четкая картина происшедшего. Однако до сих пор так и непонятно, кто же именно заказал это преступление. И непонятно, по крайней мере, вот в настоящее время, какие именно роли исполняли люди, которые находятся сейчас на скамье подсудимых.
Корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Трачешникова. Сегодня в Московском городском суде должны возобновиться слушания по делу активистов Левого фронта Сергея Удальцова и Леонида Развожаева. Их обвиняют в организации массовых беспорядков 6 мая 2012 года на Болотной площади в Москве и в подготовке к беспорядкам в других городах России. Оппозиционеры вину не признают и считают дело политически мотивированным. С подробностями моя коллега Наталья Джампаладова. Наталья, здравствуйте.
Сегодняшнее заседание было назначено на 11 утра по московскому времени, но до сих пор слушания еще не начались, и адвокаты даже не уверены, что заседание состоится. С 26 марта один из подсудимых, Сергей Удальцов, находится на больничном, и срок его больничного истекает завтра, однако судья Александр Замашнюк распорядился доставить Удальцова в суд сегодня в любом состоянии. Подробнее о состоянии здоровья Сергея Удальцова в интервью «Радио Свобода» рассказала его адвокат Виолетта Волкова.
Его больничный до завтрашнего дня, как минимум. Завтра врач будет решать, будет он его продлять или не будет. Но вот сегодня с утра сотрудник ФСИН, который контролирует перемещение Удальцова, мне сообщил о том, что есть требования от судьи Замашнюка о доставке Удальцова в сегодняшнее судебное заседание. Поэтому сейчас мы не понимаем, доставят ли его в его состояние или не доставят. И если доставят, вообще пойдет ли процесс с его участием или не пойдет. Еще пару дней назад, когда мы посещали Сергея, выглядел он не совсем хорошо. И я думаю, что пока участвовать в процессах он не может. Такая, в общем, пока непонятная ситуация. Вообще, что будет завтра, послезавтра. Полностью мы не можем понять, что происходит.
А понятно, что с ним? Это какая-то простуда или что?
Да нет, вы знаете, это его вот эти старые проблемы, которые связаны с голодовками в 2011 году, в 2012 году. Но я так понимаю, что, видимо, весна, обострение заболевания. Сейчас для того, чтобы вообще решить вопрос, что у него конкретно, то есть, может быть, у него там язва отрастает, мы не знаем об этом. Вот, ему необходимо пройти обследование, но вот как раз это обследование проходить ему запретил суд. То есть, получается, что врач его на дому посещает, к нему там выходят медсестры, там у него кровь берут, все на дому происходит. Но в лечебное учреждение не прийти и пройти это обследование, он не может, потому что суд ему это запретил. А решить вопросы о его госпитализации могут только после этого обследования. И поэтому мы в таком вот замкнутом кругу сейчас находимся с Сергеем. То есть когда, возможно, он нуждается в госпитализации, но медицински, объективно это подтвердить не может, потому что суд запретил это делать.
Это была адвокат Сергея Удальцова Виолетта Волкова. И по последней информации из суда Сергея Удальцова уже доставили в Мосгорсуд, однако непонятно, когда заседание начнется. Напомню, что Сергея Удальцова и Леонида Развожаева обвиняют в организации массовых беспорядков на Болотной площади в Москве и в попытке организовать беспорядки в других городах России. По версии следствия, основанной на фильме «Анатомия протеста 2», Удальцов, Развожаев, а также активист российского социалистического движения Константин Лебедев и грузинский политик Гиви Таргамадзе готовили силовой захват власти в России. Таргамадзе давал российским оппозиционерам советы и финансировал их деятельность. Эту версию в суде подтвердил Константин Лебедев, который давал показания в середине марта. Лебедев заключил сделку со следствием, признал вину год назад и получил 2,5 года колонии. Таргамадзе, который в рамках этого дела заочно арестован российским судом, отрицает какое-либо знакомство с Удальцовым, Развожаевым и Лебедевым.
Спасибо, Наталья. Наш корреспондент Наталья Джампаладова. В завершении программы «Свобода в полдень» власти КНР и Мексики начинают колоссальную реставрацию Великой Китайской стены и пирамид цивилизации народа майя на полуострове Юкатан. Причем уровень финансовых затрат и особенно количество задействованных рабочих, судя по публикациям в официальных источниках, будет таков, что многократно превзойдет тысячелетние усилия по их изначальному возведению. Активисты мирового антиглобалистского движения, историки, археологи бьют тревогу, несмотря на официальные версии о срочной необходимости предотвратить разрушение величайших объектов мирового культурного наследия, факты указывают на то, что оба проекта из-за кулис курируют транснациональные корпорации, и что после всех изменений и стена, и пирамиды превратятся в коммерчески прибыльные новоделы, выполняющие скорее рекламные функции. О возможных соображениях, которыми руководствовались лидеры КПК и президент Мексики, и его окружение при принятии таких решений, в нашем эфире беседуют международные обозреватели «Радио Свобода», авторы программы «Атлас мира» Александр Гостев и Андрей Шароградский.
Что и где именно собираются восстанавливать китайские власти, и самое главное, какая у них сверхзадача?
Мы говорим о гигантском проекте, который очень многосторонний, очень важный для нынешнего китайского руководства, потому что речь идет о символе Китая. Знаете, как это ни странно, несмотря на развитие китайской экономики, таких брендов китайских по-настоящему очень немного. И, несомненно, Великая Китайская Стена – это самый главный такой бренд, и его необходимо развивать. А в последнее время стали ставиться под сомнение, вот, например, утверждение о том, что Китайская Стена – это единственная рукотворное творение, которое хорошо видно из космоса. Даже космонавт китайский об этом сказал, что ему трудно было разглядеть. Но это, в общем, задело и китайские власти, и китайское общественное мнение, поэтому и было принято решение эту стену расширять, и это очень важно, потому что сейчас, несмотря на то, что это действительно широкое очень строение, могли разъехаться повозки по Великой Китайской Стене, но сейчас собираются расширять, по крайней мере, на нескольких участках, так, чтобы это было хорошо видно и из космоса. Причем речь идет несомненно, о сотнях километрах. Китайская стена, действительно, она общая длина, если разветвление брать, то это порядка 8 тысяч километров, но если так, в длину, то это больше 2500, и так или иначе, для того, чтобы это действительно было заметно, собираются расширять как минимум сотни километров на первых порах, а потом, возможно, и всю китайскую стену по всей длине. Несомненно, китайская экономика обладает достаточными ресурсами для того, чтобы такой проект осуществить. Вот я в Китае прожил несколько лет, там есть такое место Бадалин, рядом с Пекином. Туда все приезжают именно смотреть на Китайскую стену. Там все сделано очень красиво, отремонтировано. Но надо сказать, что как только вот это все уходит куда-то за гору, то там уже фактически развалины. Сейчас все это собираются изменить, там можно развивать торговлю и так далее. Ну и, кстати, уж если еще один аспект взять, то важно отметить, что, ну, эта стена строилась как, ну, защита от кочевников. Есть такой курортный город Бэйдайхэ, там стена как бы уходит в море. Буквально там, ну, я не знаю, на десяток-полтора метра. То есть любой пловец может оплыть. Так вот, сейчас китайские власти собираются продвинуть эту стену еще на, может быть, 1,5-2 километра, и таким образом это будет действительно важное защитное фортификационное сооружение. Да, и нужно сказать, что, в общем, этот проект предполагает не только расширение расширение, конечно, но и освещение стены вот ровно для того, чтобы, во-первых, это было очень хорошо видно с пролетающих самолетов, ну и можно только предполагать, как красиво все это будет выглядеть из космоса.
Я вдруг узнал о сообщениях, о том, что крупнейшие транснациональные корпорации сейчас ведут негласные переговоры с Пекином о размещении своих гигантских логотипов на вот этих отреставрированных участках стены. И сверху, и на самих стенах, чтобы их тоже было видно, если не из космоса, то, по крайней мере, с пролетающих авиалайнеров. Удивительно, но точно такие же планы, судя по публикациям в латиноамериканской прессе, существуют и в отношении памятников культур Мессоамерики, то есть индейских народов Мексики и Центральной Америки до Колумбовой эпохи. В первую очередь пишут о судьбе пирамид Майя. Якобы уже достигнуто тайное соглашение о том, что на деньги нескольких мировых индустриально-коммерческих гигантов будет организовано восстановление ряда городов-государств Майя в джунглях полуострова Юкатан. Однако из них сделают некие парки развлечений для привлечения туристов, к тому же непоправимо изменив первоначальную форму объектов. На крышах пирамид организуют вертолетные площадки, дискотеки, ночные клубы, например, некоторые вообще превратят в шикарные отели. И опять-таки речь, как ни удивительно, идет о гигантских, идущих поверху логотипах, которые будут видны чуть ли не из космоса. И уж совсем интригующе выглядит информация о глубоком участии в этом проекте неких российских государственных концернов и капитала самых известных российских олигархов. И называются и бренды от поставщиков углеводородов до крупнейших производителей крепких спиртных напитков. Вы слышали и читали что-нибудь такое же о планах сделать подобное с Великой Китайской стеной? Ведь это явно больше, чем совпадение.
Ну, Александр, большой капитал – это большой капитал. И, разумеется, транснациональные корпорации крайне заинтересованы вот в такого рода рекламе. Речь идет о крупнейших, самых известных брендах транснациональных корпораций, которые, конечно, займут основные площади, но, то есть, когда вы будете пролетать над ней или там фотографировать будут из космоса Великую Китайскую стену, будет видно не только самые известные, скажем, производители шипучих напитков. Наверняка найдется и для других мест, вот в том числе я, кстати, слышал, что петербургский «Зенит», но я за него болею, и поэтому читал об этом, что петербургский «Зенит» собирается тоже размещать там свою рекламу, это обойдется ему в несколько десятков миллионов евро. И, судя по всему, ради этого будет продан сейчас нападающий Халк, который играет, довольно успешно играет в «Зените», но, видимо, от него хотят избавиться.
То есть сообщения подтверждаются. Андрей, а какие технологии собираются использовать строители? Неужели древние? Ведь кирпичи Великой Китайской стены складывались с применением рисовой муки и яиц для крепости. Неужели китайцы готовы потратить столько продуктов питания?
В Китае, если действительно есть спрос, то предложение будет. Так вот сейчас устроена китайская экономика, и даже несмотря на то, что это кажется вот нереальным, да, обеспечить таким количеством, скажем, перепелиных яиц, да, но я не сомневаюсь, что китайцы в состоянии с этим справиться. Другое дело, что мы выводим на поверхность еще одну проблему. Речь идет о том, что гигантский проект, государственный проект, соответственно, проводятся тендеры, там нужны подрядчики и так далее. И заявляется о том, что будет все строиться по древним технологиям, действительно, ради качества и ради того, чтобы вот эта аутентичность стены сохранялась. Но проблема заключается в том, что тут открывается огромное поле для махинаций, и, как вы понимаете, наверное, скажем, перепелины, яйца можно заменить гусиными, куриными. Или... Нынешнее руководство Китая заявляет о том, что оно борется с коррупцией, причем борется и с тиграми, и с мухами, и, видимо, это все будет под особым контролем.
Если мы вернемся к теме реставрации индийских пирамид, о чем я уже говорил, вот к этому странному совпадению, то и здесь можно обнаружить сходство. Андрей, разумеется, исходных строительных растворов, с помощью которых майя возводили свои гигантские сооружения, сегодня не воссоздать, ну, скорее всего, никто же, конечно, не станет замазывать щели между блоками смесью, в которую входят кровь птицы кицали и помет тапира. Будут использованы, конечно, современные технологии, тем более, что Мексика такими колоссальными ресурсами и инвесторы, наверное, не располагают, как Китай. Но, судя по всем легендам, а я напомню, что майянская цивилизация по современным представлениям была крайне кровожадной, жестокой, даже инфернальной. Все эти колоссальные строения стоят на земле не только из-за искусства зодчих, но и при покровительстве высших сил, древних, часто очень богов. И лишь потому, что во время стройки жрецы приносили в жертву им души десятков тысяч рабов и специально для этого захваченных пленников. Так вот, если уж соблюдать технологии, А я не сомневаюсь, что люди, вкладывающие деньги в такой фантастический проект, обладают невероятным закулисным влиянием, средствами и к тому же хотят быть 100% уверены в успехе. И плюс к этому я бы добавил современное модное увлечение в элитарных кругах разного рода мистикой и эзотерикой. Так вот, заказчики вполне могут потребовать соблюдения ритуалов и ради успеха, и ради просто осознания собственного могущества. Вот мне вот что-то теперь страшно подумать о новой поездке в Мексику, которую я планировал. А что касается Великой Китайской стены, это ведь тоже самое большое в мире кладбище. Кроме того, со строительством стены тоже связана масса страшных преданий.
Если говорить о страшных историях, ну, может быть, страшные истории в кавычках, но однажды какая-то из китайских газет написала 1 апреля, что принято решение Китайскую стену снести, оставить только в Бадалине. Мне очень жалко главного редактора этой газеты, который такой решился опубликовать.
Напомню о невероятных планах властей Китая и Мексики по реставрации объектов всемирного культурного наследия в их странах, о которых стало известно 1 апреля, беседовали мои коллеги Александр Гостев и Андрей Шароградский. И на этом мы завершаем информационную программу «Время свободы». Прошу прощения, «Свободы в полдень». Вела ее Динара Седикова. Оставайтесь с нами.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 12 025 и 17 770. Свободный информационный мир. Радио Свобода.